наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Сначала приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона Анна Всемирнова. Задам вопрос, который, возможно, покажется для некоторых странным. Как часто вы себя фотографируете? Много ли у вас есть качественных фотопортретов? Ведь, что греха таить, для довольно большого количества людей нынче день без селфи, день прожит зря. А вот для взрослых и детей в России начала 19 века – единственная возможность зафиксировать свой облик и сохранить его для потомков значила пригласить живописца, чтобы он написал ваш портрет. А каким портрет выйдет, зависит от того, каков живописец есть поблизости и вам по карману. Не всем удавалось позировать Кипренским и Брюловым. И стоит склонить голову перед порой безымянными художниками, которые старательно заносили на холсты купеческий люд, мелкопоместное дворянство городов и весей, далеких от столичных Петербурга и Москвы. И ведь, дорогие друзья, согласитесь, бывая в разных регионах страны, мы с любопытством посещаем местные художественные картинные галереи, рассматриваем и портреты именитых горожан с чадами и домочадцами. И даже неумелость художника списывается порой за счет того, что портрет ничего не приукрашивает. Мы видим настоящую реальность, а не измененную по законам академического, так сказать, ученого искусства. Немало таких мастеров обучались в иконописных мастерских, брали уроки и у заезжих знаменитостей, а кто-то учился на гравюрах, на старинных семейных картинах. Экспозиция работ провинциальных мастеров, размещенная нынче в манеже Малого Эрмитажа, готовилась хранителями отдела истории русской культуры и реставраторами более двух десятилетий. И в эрмитажных центрах эти полотна музей неоднократно показывал. Но в самом Эрмитаже коллекция провинциального портрета масштабно представлена впервые, рассказывает куратор выставки, ведущий научный сотрудник отдела истории русской культуры Юрий Гудименко.
Наша коллекция провинциального портрета насчитывает несколько сотен произведений. У нас одна из лучших, даже лучшая коллекция в России. С нами делит первое место только ГИМ. Через музейный фонд к ним поступали произведения неизвестных мастеров из Московской области и окрестностей. У нас Северо-Запад. Коллекция уникальная. Собиралась в 20-е годы, когда возник в 18-м году историко-бытовой отдел Русского музея. И тогда был очень модный социологический подход. И собирались вот типы представителей дореволюционной России, купечества, чиновники, дворяне, духовенство и разные другие типологии, там детские портреты, женские. И в 1941 году расформированный историко-бытовой отдел Русского музея через музей этнографии оказался в Эрмитаже. Тогда же, когда был открыт отдел истории русской культуры. Я предвижу вопросы, чем отличается наша выставка от многих других. Во-первых, мы воспринимаем слово «провинциальный» не с точки зрения региональной принадлежности. Провинциальный портрет – это не портрет из Воронежа, это не портрет из Тулы, это из какой-то провинции, губернии, да, по-нашему. Собственно, мы показываем то, что находится за пределами ученого искусства. Такой в образном плане – это окраинное искусство, то, которое не является профессиональным. Это академическая научная выставка, сами картины являются здесь главными персонажами, и дизайн абсолютно минимальный, так было с самого начала задумано. И открывает выставку работа провинциального художника Федора Андреевича Тулова «Портрет Маркова, губернатора». Произведение, которое сливается с ученым искусством абсолютно. Дальше это тоже работы, которые всего лишь на шаг отступают от этого ученого искусства, а по мере продвижения вглубь экспозиции вы будете видеть различного рода наивные, там, примитивистские портреты, которые все дальше и дальше, в зависимости от умения художника, в основном неизвестных, заканчиваем портретом юродивой Марфы Сониной, которая до недавнего времени была Ксенией Петербургской. Это наша очередная атрибуция, которая опровергает предыдущую. Сейчас расскажу вам одну историю забавную. К женскому портрету подошла одна Женщина в восхищении смотрела на него и говорит: «Это императрица?» Я говорю: «Нет». «Как? А кто это?» Говорит: «Неизвестная». «А кто автор?» Я говорю: «Неизвестный». И вот этот момент, он очень важен. Люди ожидают, а мы уже приучили их, что на экспозициях или экспозиции должны быть про императоров, про выдающихся людей. Здесь выдающихся людей не очень много. Они сами для себя были выдающимися. И так родился определенный слоган у этой выставки, такой внутренний. Эта выставка не об изображенных на портретах, не об их костюмах, не их биографии. Это выставка о самих портретах. Мы эти портреты изучаем, их реставрируем, и мы их показываем.
Уже было названо имя художника – Федор Андреевич Тулов. Сохранилось около 60 его работ, и по ним можно проследить развитие мастера от робких портретов 1810-х годов до мастерских полотен уже к 1850-м годам. Известно, что Тулов работал в усадьбе князей Шаховских в Волоколамском уезде Московской губернии. Там он создал галерею портретов этого семейства. Затем художник жил в имении Александра Ивановича Бенкендорфа, представителя младшей московской ветви российских Бенкендорфов. Имение находилось в Могилевской губернии, оттуда и портрет могилевского губернатора Ивана Васильевича Маркова. Несомненно, что в имениях своих покровителей художник Федор Тулов соприкасался с произведениями так называемого «столичного искусства». И представленный на выставке портрет губернатора Маркова – несомненный шедевр художника. Он очень близок к академической живописи. Каков образ, словно сошедший со страниц романа Грибоедова и Пушкина. В нарядном дорожном платье, стоячий воротник белоснежной рубашки оттеняет галстук-шарф, шелковый цилиндр, модная стрижка, щеголь. Но что-то есть отталкивающее, неприятное. Современники свидетельствовали, красивый в юности, Марков сохранил и в старости привлекательные черты лица и внушающую уважение осанку. Но все же художник отметил надменность взгляда и брезгливая складка у рта. Возможно, знал о сломанной им судьбе его юной жены, воспитанницы театральной школы. После смерти отца, получив богатое наследство, Марков влюбился без памяти в прелестную талантливую девушку, был готов дать любой выкуп дирекции училища, но до окончания учебы никак нельзя. Тогда он решился увести барышню и обвенчаться, за что просидел месяц на гауптвахте. И что же? Знаменитый мемуарист Филипп Вигель видел ту барышню лет 20 спустя и написал горькие строки. А 17-летняя певица, которая могла бы долго быть украшением сцены, сделалась несчастливейшей из помещиц. Сначала из ревности, затем стыдясь неравного брака. Муж жестоко обращался с ней, не давал ей нигде показываться. Она стала робкой, не умела ни ходить, ни кланяться и как будто даже не смела говорить. Конечно, далеко не все портреты поведают глубокие истории, как это, но все же в двух парных портретах Беклешовых, смею предположить, пойманная верно кистью художника помогает дорисовать уже в нашем воображении семейную жизнь. Николай Сергеевич Беклешов – добрейший человек с мягким взглядом, легкой улыбкой. Известно, что картина входила в галерею фамильных портретов Сушковых, Храповицких, Беклешовых. Награды позволили уточнить военную карьеру полковника, участника заграничных походов 1813-18 годов. На гражданской службе он предводитель дворянства в Псковской губернии, камергер, тайный советник. Супруга его, Мария Васильевна Беклешова, судя по портрету, женщина решительная и властная. Ну, и это для эрмитажных исследователей было подкреплено и воспоминаниями родственников. Фотографии полотен, каким они были до реставрации. Затем они же представлены в инфракрасной области спектра на разных этапах реставрации. Вот все это наглядно показывает публике путь к первоначальной живописи художника-автора.
Парные портреты Беклешовых – это был такой своеобразный триггер, от которого мы и пошли. Валерий Юрьевич Бровкин, который взялся их реставрировать, сказал о том, что за исключением лиц оба портрета переписаны. Было несколько слоев, например, фон был переписан два раза. Мы решили их реставрировать так же, как работы старых мастеров. ультрафиолет наводим на картину, и мы видим темные пятна. Это поздние записи. Мы их убираем. Теперь ультрафиолет ровный. Делаем раскрытие маленькое, смотрим, что там. Понимаем, что можно убирать. Убираем этот лак. Опять смотрим запись. И так до авторского слоя. Но все прямо в микронах. И Валерий Юрьевич снял один слой, второй. Мы обнаружили, как они хранились в середине 19 века. Они были просто свернуты в трубочку. И когда в начале 20 века появилась мода на фамильные портреты, они были развернуты, натянуты на подрамник. А свисающая краска, которая там была, ее просто стесали. Это, конечно, была не реставрация, это можно назвать варварской реставрацией. Переписаны награды, и у нас тоже стал очень важный момент, такая дилемма, да, что мы хотим видеть? Мы хотим видеть картину, которая написана автором около 1830 года, или мы хотим видеть картину, которая была дописана неизвестно когда? Конечно же, мы выбрали первый вариант. Залезаем в справочники, в исторические. Для того, чтобы вот портрет Беклешова отреставрировать, нам пришлось весь его послужной список поднимать, для того, чтобы абсолютно быть уверенными, что мы правильно удаляем ненужные ордена и ненужные слои краски. Таких открытий было очень много. Мы параллельно с тем, что реставрировали эти работы и показываем одну треть совершенно никогда не экспонирующихся вещей, нам помогала очень реставрационная мастерская Академии художеств. Около дюжины картин здесь висят, которые отреставрированы студентами под наблюдением их профессоров-реставраторов. И перед нами просто возвращение провинциального портрета из вот того неприглядного порой вида фолдящих холстов со всевозможными механическими повреждениями. Но мы еще несколько произведений отреставрировали, которые вроде бы не нуждались в реставрации, но реставрация прошла очень давно. Вы увидите на всех этикетках. Мы этого обычно не делаем, здесь в виде исключения сделали. Дата, когда картина была отреставрирована, институт, это может быть Государственный Эрмитаж, Академия Репина, Серовское училище. И если мы знаем, то фамилии реставраторов. Самое раннее у нас 49-й год. Блестящая реставрация, но реставрация того времени и реставрация сегодняшняя – это совершенно разные вещи, потому что у нас всегда в Эрмитаже прекрасно делали техническую реставрацию, а вот что касается работы с лаком, реставрация художественная, тут скорее небольшими мероприятиями ограничивались и делись такой термин у реставраторов – разгоняли лак, то есть вот с лица чуть-чуть больше, да, сгоняли на фон, его утоньшали, но не до такой степени, чтобы картина возвращалась в свой первозданный вид, потому что еще и эстетика была такая. Картина должна быть музейной. Сейчас мы понимаем, и эта выставка это доказала, даже провинциальный портрет нужно реставрировать очень тщательно, не принимая во внимание неизвестный это мастер или неизвестный это изображенный персонаж. Выставка в том числе и об этом. В какой-то степени, если уже говорить совсем пафосно, эта выставка рассказывает о спасении этой коллекции, которая началась сразу после окончания войны. Коллекция живописи русского отдела была подготовлена к эвакуации. Это был третий эшелон, который не ушел. Но что успели сделать? Успели срезать с подрамников картины, сложить как можно более компактно. Естественно, что после того, как стали разбирать в начале 50-х годов эту коллекцию, то сразу очень много работ прямиком направилось в реставрацию. За несколько десятков лет очень многие портреты просто спасли. А теперь мы возвращаем им еще и эстетический момент. Возвращаем еще и художественное качество. Картины, которые здесь выбраны, на мой, конечно, взгляд куратора, одни из самых интересных с художественной и эстетической точки зрения.
В манеже Малого Эрмитажа представлено 80 живописных произведений. Большой раздел – портрет купчих. Стремился ли так называемый купеческий портрет к какому-то своему канону? Возможно, и нет. Но провинциальные мастера все-таки придерживались каких-то общих правил, потому что нетрудно заметить, купеческий женский портрет обычно погрудный или до пояса, и чаще всего со сложенными на животе руками. Есть мнение специалистов, что в XVIII-XIX веках был по России хорошо известен в гравюрах портрет Натальи Кирилловны Нарышкиной, второй жены царя Алексея Михайловича, матери Петра I. На том портрете она изображена именно со сложенными руками. Могли мастера взять его примером? Как могли и ориентироваться на произведения живописцев-академистов, где скрещенные руки тоже изображены? Кстати, с оглядкой так называемое ученое академическое искусство, исследователи предполагают, что некоторые женские портреты купчих могли быть созданы посмертно. В самом конце манежа, как уже отметил куратор выставки Юрий Гудименко, помещен портрет юродивый. Он привлекает внимание. Вот как его описать вам, дорогие друзья? Это пожилая, с некрасивым лицом женщина, с коротко остриженными волосами, с сединой, в пасконной рубахе с открытым воротом, в вырезе нательный крестик, плечи опущены.
Художественный уровень этой картины настолько невысок, что мы его можем воспринимать почти как народное искусство, как художник, который просто не умел рисовать, писать. Но от этого не теряется историческо-культурная ценность этого портрета. Как говорил Сергей Маковский, художественный критик в начале 20 века, в этих работах нет эстетического намерения. То есть эти художники писали так, во-первых, как умели, а во-вторых, абсолютно не писали комплементарные портреты. Вот как мы обычно снимаемся? Мы хотим, чтобы у нас был красивый портрет. Здесь этого нету. Этот портрет еще для нас важен потому, что это наша эрмитажная уже традиция. Мы выставляем работы, которые атрибутируются. После выставок очень много. Это была когда-то Ксения Петербургская. Мы в 2018 году ее выставляли в Выборге. В результате прошедшего времени, а у нас теперь есть госкаталог, интернет, и когда мы выкладывали вот эту картину, то вокруг стали собираться энтузиасты, которые показывали нам, что существует вот в таком-то музее похожий иконографический тип, в другом. Сначала я очень был рад, потому что мы воспринимали эту работу как натурную, да и вся иконография Ксении Блаженной выходила из нее. А потом вдруг мы поняли, и Юлия Рогова, которая является автором переатрибуции, нашла в 19 веке источник, где вот этот иконографический тип назывался юродивой Марфой Сониной. Не знаю, натурная это или натурная работа, она по краскам датируется концом 18-го, начала 19 века, как раз когда Сонина и жила, но мы же всегда идем к чему? К истине, теперь ее не воспринимаем как нашу знаменитую Ксению Петербургскую.
За многими портретами стоит работа с фамильной родословной персонажа, насколько это возможно. Уточнение датировки портрета на основании костюма и прически сделано хранителем отдела истории русской культуры Эрмитажа Юлией Плотниковой. Ведь это важнейшая задача, если учесть, что в поздних записях платье и прическа на женском портрете могли быть переписаны согласно изменившейся моде. Так в одном из женских портретов черное платье после реставрации показало первоначальный, нежно-голубой цвет и совсем иную ткань платья и шали. А еще один женский портрет неизвестного художника получил имя известного мастера портретной живописи. Правда, пока со знаком вопроса, но ведь работа над атрибуцией продолжается. Завершает знакомство с экспозицией Юрий Гудименко, ведущий научный сотрудник отдела истории русского искусства, куратор выставки.
Иногда ты обманываешься во время изучения, ты считаешь, что это провинциальный портрет, а потом на самом деле оказывается, что автором его является какой-то достаточно известный художник. Это все связано с его состоянием сохранности. Тут вообще мало что можно было разобрать. Сморщенный красочный слой, ужасно желтый лак, и мы ее отдавали на реставрацию, в общем-то, не особенно надеясь на то, что что-то будет интересное. Но оказалось, что когда я получил из Академии художеств эту работу по технике и по фактуре, оказалось, что это возможно. Александр Григорьевич Варнак, академик и профессор портретного класса Академии художеств. Вот такие вот иногда бывают странные моменты. Я должен был убрать эту картину, конечно же, с выставки, да? Я этого специально не сделал, решил проиллюстрировать этим. Для того, чтобы что-то изучить, мы должны привести в порядок картины. Конечно же, реставрация и была самым главным моментом при подготовке этой выставки.
Вопрос, связанный с авторством художников. Академические художники подписывали свои работы, как правило, а тут вдруг какой-то художник в поместье нарисовал, есть хозяева, а кто он такой, что поставить свою подпись? Вот есть ли вот эта атрибуция? Пусть он для нас неизвестный, но он подписался.
Не собрана база данных для того, чтобы вам ответить так или иначе. Смогу вам сказать, что мы делали инфракрасное исследование многих портретов. Инфракрасное – это значит, что там хорошо виден рисунок, если он нарисован графическим карандашом. Это академическая манера. Так их учили. Они сначала набрасывали карандашом, потом работали краской. Не академические мастера. У нас пока база не очень большая, но пока получается так, что они все в основном были очень смелыми людьми. Они начинали сразу краской. Понимаете, им не нужен был там карандашиком. Нет, краской. И осмысление себя самого для провинциального мастера, они же тоже были разные, тоже было. Вот 4 картины работы Ивана Шевцова, мы знаем о них благодаря атрибуции, а на двух сзади написано, кто изображен, написано «Художник Шевцов». Но, допустим, это владельческая надпись. А вот Тарханов, этот художник, который сейчас уже считается классиком провинциального портрета, он просто подписывал на обороте холста «Коллежский регистратор Иван Васильевич Тарханов». То есть разные были случаи. Еще одна история, она связана с портретом работы Аргунова. Портрет абсолютно провинциальный, хорошо написанный. Это же не значит, что провинциально это плохо, да? Хорошо написан. И после того, как мы его отреставрировали, тоже в Академии Репина оказалось, что там подпись Николай Аргунов. Такие парадоксы свидетельствуют о том, что этот корпус нужно изучать, и не только ученое искусство, а и то, которое стоит либо рядом с ним, либо идет сразу за ним.
Выставка «За пределами ученого искусства. Провинциальный портрет в собрании Эрмитажа» открыта до 31 мая. Подготовила и провела программу Анна Всемирнова.